Мы с вами живем в такое интересное время, мои дорогие братья и сестры, когда на наших глазах сбывается пророчество 13 главы, да? Откровение, книги Откровения, где так четко и ясно написано о том, что будет зверь с агычьими рогами вытворять с миром этим, с этим миром. И вот мы сегодня с вами сами на собственной своей жизни, на собственном своем финансовом положении, экономическом состоянии можем это почувствовать, как это будет. Хотя некоторые эксперты утверждают о том, что это общие какие-то мировые проблемы, но мы с вами все прекрасно знаем, кто эти все общие мировые проблемы формирует и осуществляет, да, и осуществляет. Недавно я слушал, пресс-конференцию президента, я слушал его обращение к Федеральному собранию, я слушал всю пресс-конференцию, 3 часа она шла, слушал каждый вопрос, каждый его ответ. Вот, и, конечно, он очень деликатен был, когда поднимались эти все вопросы. Он говорит, есть ли заговор между Америкой и Саудовской Аравией, да, главным экспортером нефти? Возможно, но мы с вами знаем, что есть. Да? Мы с вами знаем, потому что библейские пророчества, они открывают перед нами всю палитру дьявольских красок, которыми он желает расписать историю, расписать ее по-своему. Но мы с вами также знаем то, что у него ничего не получится. Мы знаем с вами страшный библейский текст: «Горе вам, да, жители земли, потому что к вам сошел сатана в великой ярости». Почему он такой великой ярости? Потому что знает, что ему осталось совсем немного времени. Знает, ему нужно успеть. Ему нужно успеть осуществить свои дьявольские планы. А что это за планы, вы очень хорошо знаете. Ему нужно эту планету превратить в планету навеки вечные, Богом забытую. Понимаете? Достигает он этих планов по-разному, но главный его маневр, который он всегда совершает, он у него остается самым приоритетным всегда. Это усложнить человеку жизнь и потом обвинить в этом Бога. Понимаете, да? Сделать жизнь человеческую невыносимой и потом обвинить в этом Бога. Где же ваш Бог? Что же он не помогает? Что же он спит? Что же он не реагирует на эти все проблемы? Мне сейчас столько звонков, столько друзей звонят, спрашивают: Вадим Николаевич, что бы это значило все? Я всем сажусь и объясняю: друзья, должно быть то, что должно быть. И мы идем все с вами к этому логическому завершению истории грешного человечества. Почему? Потому что книга пророка Даниила еще ни в чем нас не обманула, не ошиблась. Мы ждем камень, который должен прилететь с неба и ударить в самое слабое место истукана. А вы помните, да? Из чего состоял истукан? Золотая голова – Вавилонское царство, серебряная грудь – Медоперсидское царство, медные бедра – Греческое царство, железные ноги – Римское царство. И дальше идет совершенно непонятная вещь, которую мы называем железоглиняной смесью. Железо, смешанное с глиной. Вы знаете, это два вещества, которые никак между собой соединиться не могут, они никак слиться между собой не могут, поэтому вот эта часть истукана является самым хрупким, самым ненадежным местом. И мы с вами являемся участниками или жителями той эпохи, которая называется железоглиняная смесь. Мы с вами живем вот именно в ступнях. Живем именно в ступнях. И книга пророка Даниила говорит о том, что летит с неба камень, и камень устремляется не куда-нибудь, а именно в эту железоглиняную смесь, чтобы разрушить весь этот истукан. И в согласии с пророчеством вы знаете о том, что камень достигает истукана, истукан весь разрушается, а истукан – это не что иное, как ход всемирной истории, да, который мы даже в школе с вами изучали, все четко соответствует. Истукан разрушается, а потом его сметает ветер, удаляет его, как осенние листья. Знаете, дунет и нету ничего, да? И на месте этого истукана появляется гора. Гора, которая воссоздалась из этого камня, который прилетел. Это пророчество вы все очень хорошо знаете. Знаете, что такое истукан. Знаете, что такое металлы, да, эпохи, эпохи мировых империй, да. Знаете, что такое железоглиняная смесь. Это разделенная Европа, это состояние современного мира, да, где говорят все мир, мир и безопасность, а мира нет, да. Все говорят о мире, все говорят о каких-то взаимных связях, все говорят о дружбе, но все готовятся к войне, да. Все говорят, все нормально, все хорошо, но все вкладывают деньги, выделяют деньги на оборонку, да? Все думают об одном, а получается совершенно другое. Почему? Потому что Бог, предвидя все эти обстоятельства, нам с вами уже сообщил, что как бы ни заявляли в этом мире, что будет все хорошо, ничего, друзья мои, ничего хорошего не будет. Некоторые меня называют пессимистом, а я говорю, нет, я реалист, верящий тому, что написано в Священном Писании. И я думаю, что все те из вас, кто свято веруют в это, в конце концов окажутся победителями. Вот. Я сейчас сижу дома, и вдруг люди звонят, все, предупреждают, надо деньги. У вас деньги есть на счету? Снимайте срочно, сейчас опять будет дефолт. Опять Вадим Николаевич с банка, банковские работники звонят, снимайте срочно там, что у вас на счетах есть, снимайтесь, потому что идут проблемы. Я говорю, друзья, ну, во-первых, нечего снимать, это раз. Я говорю, во-вторых, прекратите вот этот ажиотаж. Вы думаете, вы что-то спасете? Ничего не спасете. Какая разница, оно у вас сгорит в банке или сгорит в кармане? Разницы никаких нету. Если ему гореть, оно сгорит. Вот. И единственная сегодня надежда и наше упование на Господа, который сказал своему народу, что бы то ни было в этой жизни, как бы тяжела ни была обстановка и обстоятельства в этом мире, хлеб и вода у народа моего всегда будет. Я это говорю вам с тем, чтобы вы не отчаивались, потому что ситуация очень сильно поменялась. И, скорее всего, будет меняться и дальше, к худшему. Да? Но вы не отчаивайтесь, мои дорогие братья и сестры, потому что мы являемся кем с вами? Представителями народа Божьего в этом мире. Представителями народа Божьего в этом мире. Но не все. Не все, кто здесь, не все, кто в церкви, являются представителями народа Божия. И мне надо искренне и честно вам об этом говорить и заявлять. Я не хотел бы показывать пальцем вот ты не являешься представителем народа Божьего, и ты не. Это я бы сильно много на себя взял бы, да? И, наверное, мне надо было бы сразу покинуть эту кафедру и больше сюда никогда не подниматься, да? Если бы я на себя взял такое. Но то, что это действительно есть, и то, что в церкви присутствует достаточное количество людей, которые позиционируют себя народом Божьим, но таковым не являются. Таковым не являются. Это факт. И вот наша с вами задача, мои милые и дорогие друзья, когда начинаются вот такие серьезные жизненные перипетии, когда нашему карману кто-то угрожает, когда нашему благосостоянию кто-то угрожает, когда нашему имуществу кто-то угрожает, когда нашему социальному положению кто-то угрожает. Вот в это время народ Божий особым образом на чем должен сконцентрироваться? На великом и святом Божьем Слове. Да? Почему? Потому что сконцентрируетесь вы на других вещах, вы будете все очень сильно разочарованы. Очень сильно разочарованы. Кризисы и вот эти все катаклизмы, они носят волнообразный характер. Вот волна идет, да? Волна идет. Есть окончательная точка, куда эта волна приведет. Это к концу мира. Сегодня я буду говорить об этом. И вот эти кризисы, они могут вот так прийти, да, по прямой, а могут прийти вот так, но они все равно придут. И когда в нашей жизни что-то ухудшается, и вдруг что-то поднимается, и вдруг что-то опять опускается, не думайте, что вот теперь будет хорошо. Вот теперь будет хорошо. Я когда женился, тесть мой мне сказал нарисовать плакат, на котором написать: так всегда не будет. Вот. В любых жизненных обстоятельствах человек должен читать этот плакат: так всегда не будет. И только после пришествия Иисуса Христа вы можете порвать этот плакат и написать другой: вот так теперь будет всегда. Да? Вот так теперь будет только после пришествия Иисуса Христа. А до пришествия Иисуса Христа, друзья мои, у нас чуть-чуть лучшее жизненное положение, так всегда не будет. И у нас худшее, так всегда не будет. Но мы все идем по определенному вектору. И этот вектор ведет нас к этому камню, оторвавшемуся от горы и летящего для того, чтобы разрушить этот истукан. Да. Сильно я вас всех напугал, да? Или все нормально? Молодцы, слава Богу, вы должны... Потому что для некоторых то, что я говорю всегда, это фатально. Но ты пастор, ты должен встать, ты должен народ Божий как бы настроить на оптимизм, да, и так далее. Я всегда говорю так. На оптимизм-то народ Божий настроить можно, можно. Только потом, как смотреть народу Божьему в глаза, когда ты прекрасно знаешь, что ничего хорошего не будешь. Откуда ты знаешь? Отсюда. Отсюда я знаю. Все идет к своему логическому завершению. И самое надежное сегодня – это возложить все свои чаяния и надежды на Господа. На Господа. Это должно присутствовать в нас изначально. Поэтому я вот читаю всегда 44-й псалом. 44-й псалом – удивительно интересный псалом, в котором очень много такого важного для всех нас написано, серьезного, чтобы мы могли внимательно-внимательно посмотреть на него. Давайте мы его с вами прочитаем. Здесь присутствует очень серьезное учение. О чем это учение, друзья мои? Это учение о том, что победителями оказываются только те люди, которые действительно являются частью церкви. те люди, которые действительно являются частью тела Господа Иисуса Христа. Давайте читать с вами. Начальнику хора на музыкальном орудии Шошан учение. Видите? Учение. Сынов Кореевых, песнь любви. В этом псалме речь идет о свадьбе. Да, свадьбе. Это красивая, красивая свадебная песня. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой – трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твоею и красотою твоею. И в всем украшении твоем поспеши воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела, острые стрелы твои. Народы падут пред тобою, а не в сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царствия твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Это первая часть псалма, на который мы с вами должны обратить внимание. И, наверное, вы здесь видите, да, что воспевается некий жених, да? Кто этот жених? Кто этот жених? Мы видим здесь разные слова, которые дают нам понять, что это не просто жених, а это жених какой-то генерал, да? Генералиссимус такой, да? Верховный какой-то главнокомандующий. Посмотрите, он готовится прийти на свадьбу, он готовится прийти к своей невесте в полной военной амуниции, да? Припаяшь мечом, возьми стрелы, сядь на колесницу и так далее и тому подобное. Но вы заметили, друзья мои, на о ком идет речь вообще? На кого намекает этот псалмопевец, когда он воспевает вот этого некого жениха? Что это не просто военный, это не просто предводитель воинств, да? А это кто? Это Бог. Это Бог, да? Бог воспевается в этом псалме как жених. Особенно вот эти слова очень хороши, да? Престол твой Божий вовек, и жезл правоты, жезл царствия твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Конечно, если вы все хорошо знакомы с библейской историей и с происхождением зла, то вы очень хорошо должны знать и то, что тот князь Михаил, который восстал против воинств сатанинских на небе, был никем иным, как нашим Господом Иисусом Христом. Он занял место верховного главнокомандующего в этой великой борьбе со злом. И эту великую борьбу со злом он ведет до сих пор. В чем выражена эта великая борьба? Обратите внимание. Жезл правды, да, он является жезлом царствия твоего. То есть ты правишь на основе чего? Истины, да, на основе правды. Что еще мы здесь видим? Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, да, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. С чем идет война? С кем идет война? Война идет со злом, война идет с беззаконием. Что такое беззаконие? Беззаконие – это состояние вот этого мира, друзья мои, который противопоставляется законам всей вселенной. Вы знаете прекрасно, что вся Вселенная, она живет по четко сформулированным законам. Вот мы этот закон, люди, знаем вот в таком виде, да? Вот в такой форме, в форме вот этих 10 заповедей. Наша Земля противопоставила себя жителям всей Вселенной. Почему? Потому что здесь тот, кто подстрекает жителей Земли вести именно такой образ жизни. Бог деспот, Бог тиран. Мы можем без него совершенно спокойно обойтись. Мы можем без него совершенно спокойно справиться. Дьявол говорит: я тоже умный, да? Я тоже сильный, я тоже мощный. Давайте я буду вашим царем. И многие люди сегодня сознательно или несознательно соглашаются с этими доводами, выбирают его своим царем. Повторюсь, сознательно некоторые это делают, всякие масонские ложи и так далее, сатанинские организации. И есть люди, которые несознательно попадают под это влияние и из страха перед будущими, перед будущим принимают все, что сегодня дьявол предлагает. И Иисус Христос выходит из своего жилища для того, чтобы победить. Он выходит для того, чтобы дьявол в конечном итоге не смог достичь каких-то своих определенных целей. Но здесь Иисус показан не только воином, да? Он показан воином-победителем. Вы видите, остры стрелы твои, они в сердце у врагов твоих, да? То есть стрелы, выпущенные Христом, они обязательно достигнут самой-самой-самой уязвимой точки врагов. Это их сердце. То есть враги будут побеждены. Вы должны это знать. Это должно вселять в вас уверенность. Как бы ни было тяжело, как бы вы ни увидели, что зло начинает преобладать в этом мире, да, вы должны понимать, что Иисус это зло победит в любом случае, потому что по-другому быть просто не может. По-другому быть просто не может. Но вот вторая часть этого псалма, она наиболее интересна для всех нас. Она наиболее интересна, почему? Потому что касается нас с вами непосредственно. Непосредственно. И она касается того самого вопроса, который мы поставили в самом начале, что да, мы можем всю жизнь себя считать частью церкви, но ею не быть. Но ею не быть. Давайте почитаем. Все одежды твои, это о женихе еще идет речь, да? Как смирна и алоэ и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Со слоновой костью вообще связано что? Богатство, достаток, да? Жилище из слоновой кости. Представляете, да? Ценилось дороже, чем золото. Удивительная вещь. И вот о нашем с вами Господе говорят, что Он из чертогов слоновой кости. То есть Он из того места, где достаток, где богатство, где истинное, истинное благополучие, Он оттуда выходит. Скажите, пожалуйста, для невесты это о чем-то говорит? Вот когда жених богатый, когда у жениха хорошее благосостояние, он к богатству, он еще и умный, там, допустим, человек, да? Он еще и не наглый, и не высокомерный, а нормальный, хороший человек. Я понимаю вас, вы все так... Это как на сказку похоже, да, что такое может быть. Ну, может быть и может быть, да. Мы не можем опять пальцем указывать и говорить, это так или не так. Но, конечно же, богатство – это то, что человека делает, наверное, хуже, чем лучше. Но вопрос вот в чем. Когда невеста ожидает жениха на белом лимузине и с хорошим банковским счетом, и когда у этого жениха есть жилье, есть личный транспорт, есть какая-то фирма, да, Что думает невеста? А плюс ко всему, он еще и красавец. Да? Он еще и красавец. Вот. Как старые люди советские говорили. Ой, какой красавец, высокий. Мне всегда бабушка, я бабушку свою слушал, у нее красавцы все ассоциировались с высокими людьми. Если маленький, это не красавец. Высокий, красавец, высокий. Да. Да, высокий, красавец. Если жених еще высокий, красавец, да, и у него за спиной вот это все дело есть, о чем думает невеста? Как невеста себя вообще ощущает? Да, вот я буду жить, да? Вот я буду жить. Вот я буду пользоваться вот этими всеми благами. Он же меня будет любить, он же мне будет это все давать, он же мне будет это все... Это он же мне все посвятит, вот это все свое. Мне же посвятит, да? И, значит, вот с такой раскатанной губой, да? Невеста готова нырнуть в эту супружескую жизнь. Хорошо, если по любви, а если по расчету, то это совсем нехорошо, да? Совсем нехорошо. А вот по любви или по расчету есть одно обстоятельство, которое очень хорошо это все дело показывает. Я вас к этому веду, понимаете? Вот. Мы все с вами являемся членами тела Христова. Следовательно, мы с вами все являемся невестой Господу Иисусу Христу, к которой он вот такой богатый, красивый, высокий, мудрый, справедливый, чистый, святой, безгрешный, кристалл. Он вот идет вот к нам, да, понимаете? И мы все хотим вот быть невестой этого жениха, и нам так хорошо, и нам так хорошо думать об этом. И мы так надеемся получить все эти благословения от супружества с ним. Но вот здесь написана интересная штука одна. Дочери царей между почетными у тебя. Дочь царя – это значит царская особа, понимаете, да? Это не просто вот моя дочка Наташа, да? А подразумевается, что дочь – это человек, который имеет статус царский, да? Дочь царей между почетными у тебя. Стала царица одесную тебя, посмотрите в чем, в эфирском золоте. Мне позировать или можно? Не надо. Стала царица одесную тебя в эфирском золоте. Вы все прекрасно знаете, какой образ в Священном Писании имеет эфирское золото. Золото разное бывает. Оно бывает с примесями, оно бывает без примесей, да? Эфирское золото – это золото, которое было практически без всяких примесей. Это было самым чистым золотом, соответственно, самым дорогим металлом на этой планете. И вдруг здесь мы видим, что царица стоит справа от жениха, ее пророк видит. Псалмопевец видит справа от жениха вот в этом эфирском золоте. Что это за эфирское золото? Какой образ в Священном Писании имеет это эфирское золото? Если это самое чистое золото. Золото – это драгоценное, да? Драгоценный металл. Да? Золото – это эквивалент. Это эквивалент богатства, это эквивалент благополучие и так далее. Вот стоит эта невеста вот в этом эфирском золоте. Одежда вся из эфирского золота. Одежда имеет какой-то образ в Священном Писании? Имеет, да? Имеет, да? Одежда имеет, скажем так, прообраз моего характера, моей сущности. Вот, понимаете, вот я одет в определенную одежду, это определенная моя сущность, да, вот такая. Христос, конечно, вы совершенно верно упоминаете о праведности, Христос хочет поменять эту одежду, забрав у нас нашу сущность и дав свою. Да? Оденьте мою одежду, будьте в моей одежде, чтобы другие воспринимали вас как меня. Вот так. То есть на вас, чтобы смотрели, а видели бы вас меня. Хорошо? Правда, хорошо? Да? Здесь стоит царица в Офирском золоте. Следовательно, автор этого псалма хочет указать на нее как на прообраз какой-то особой драгоценности в глазах жениха. И не просто драгоценности, а драгоценности с точки зрения нравственности и морали. Стоит одесную этого жениха царица в Офирском золоте. Вот она приготовила себя, она оделась хорошо, она хочет, чтобы жених на нее посмотрел. И я недавно венчал парня одного. Невеста до последнего момента скрывалась от него. Представляете? До последнего. Вот до тех пор, пока она в зал не вошла, он ее не видел. Ни платья не видел, ни фаты не видел, ничего не видел. Я вот, он стоит здесь по центру, я стою здесь, готовый их встретить, венчать. Видели бы вы его изумление, когда открылись двери, и он ее увидел. Вот он ее действительно не видел. Они готовились совершенно по отдельности. Она ему запретила, сказала: до свадьбы ты меня не должен увидеть. Все. И он прям, где видел ее, обходил на расстоянии пушечного выстрела. И вот открываются двери, и она такая вся заходит. И я аж вот так. Он прям вот, видно было, как у него челюсть так отвисла. Я говорю: Артур, закрой рот. Он такой, он весь такой. Вы знаете, она к нему подошла, он, конечно, был счастлив увидеть свою невесту вот в таком состоянии. Я вот здесь тоже вижу, невеста встала, и себя вот такой вот хочет она преподнести, вот такой чистой, такой же непорочной, такой же дорогой. Она хочет быть такой дорогой у жениха. И вот здесь начинается самое интересное. Вдруг кто-то обращается к невесте. Кто-то невесте начинает говорить. Вот той самой невесте, которая хочет преподнести себя, хочет быть дорогой, хочет быть любимой, да? Слыши, черь, услышь, девочка. И смотри, и преклони ухо твое, то есть будь очень внимательна к тому, что я сейчас тебе скажу. И дальше. И забудь народ твой и дом отца твоего. Вы видите рекомендация какая? Невесте. Забудь дом твой, забудь народ твой, забудь дом отца твоего. Ты хочешь быть любима, ты хочешь быть принята женихом, ты хочешь, чтобы у вас была семья, чтобы была крепкая семья. Кто-то дает невесте рекомендацию: забудь народ свой и забудь дом отца своего. В данном случае слово «народ» и «дом отца» – это параллелизм, да, о котором я вам много раз говорил. Параллельные слова. Слова – это как бы смысловые синонимы. Вот такие. Видите? И дальше написано: «забудь дом отца твоего и возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». В чем я вижу красоту учения этого 44-го псалма? Здесь показан удивительный, сильнейший библейский принцип. Что это за принцип? Вы угадали его? Вы поняли его? Что это за библейский сильный, мощный принцип? Служащий двум господам, ни одному из них угодить не может. Невесте было сказано: ты хочешь жизнь хорошую, ты хочешь крепкую семью, ты хочешь, чтобы вот этот красавец высокий, вот эта умница, чистота вот эта, вот, чтобы это все твое стало, чтобы ты была частью этого всего. Есть совершенно четкое и ясное условие. Забудь, где ты была, с кем ты была, откуда ты вышла, забудь, что ты любила, что ты не любила, все это ты должна забыть, если ты хочешь быть женой этого царя. Забудь народ твой, забудь дом отца твоего. И действительно, мы с вами из жизни же видим, что так и получается. Когда в семью начинают вмешиваться родители, что бывает? Начинается, да, катавасия, а не семья, да? Семья начинает постепенно, понемножку разрушаться. Благодаря чему? Благодаря отчуждению. Родители не хотят отпустить своих детей от себя. Они продолжают считать их своей собственностью, да? Я тебя родила, как ты так можешь? У меня одна семья делилась так, что родители открыто говорили: вот ты, это твой дом. Муж и жена сидят, сын их женился на девушке, вот при ней прям говорили: вот это твой дом, все, ты здесь можешь остановиться, а она пусть идет. Понимаете? А она пусть идет. Удивительно, да? То есть родители порой бывают сами врагами счастью своих детей. Но дети здесь играют главную роль. Дети могут четко и ясно родителям заявить: папа, мама, я вас очень люблю, вы для меня одни из самых дорогих людей на свете, но у меня есть теперь семья, у меня есть жена, у меня есть дети, и эти люди являются частью меня. Я благодарен вам за то, что вы сделали для меня. Вы родили меня на этот белый свет, вы вскормили меня, вы вырастили меня, и я буду чувствовать на себе ответственность за вас до последнего вздоха вашей жизни. Моя забота будет, чтобы у вас была вода, моя забота, чтобы у вас был хлеб, моя забота, чтобы у вас было лекарство, моя сыновья забота будет. Когда ты, мама и папа, будете не в состоянии это уже сделать, я приду, и я никогда не откажусь. Но у меня есть жена, у меня есть дети, и они являются частью меня. Вы, мои дорогие, любимые родители, должны это четко и ясно понимать. Вот если дети набираются смелости и мудрости, с любовью, аккуратно, не ранее родителям своим об этом сказать, у них по-настоящему счастливая жизнь. Слабохарактерные люди, позволяющие, чтобы свекровь или теща крутила, вертела, с шашкой наголо по квартире носилась и указывала, кому что делать, где кому спать, где как посуду помыть и чем ее мыть и так далее и тому подобное, эти семьи обречены. Мы с вами знаем, они обречены. Придет время, когда один из супругов скажет: я больше не могу. Ты с мамой своей хочешь жить? Живи. И все. Семья разрушена, дети. Жизнь детей сломана. И все. И к чему это все? Вот когда мы с вами из жизни это все знаем, я сегодня молодежи, тем, кто еще не замужем и не женат, дал намек, да? Как бы. Ну и нам тоже. И нам тоже. Потому что родители, они время от времени посягательством занимаются вот таким. Из любви, а не из ненависти. Некоторые из ненависти, потому что сын выбрал не ту, которую хотела она. Понимаете? И уже, понимаете, ну, жизни не будет, как молока не говорят. Вот. Но вопрос в другом. Друзья мои, вот это жизненное обстоятельство, оно нам дано, вот мы видим это все, чтобы понять наши отношения с Богом. Понимаете? Наше жизненное обстоятельство, вот этот принцип, он работает как принцип и в духовных отношениях с нашим Творцом, и в физических отношениях с нашими родными и близкими. Поэтому церкви со строк этого псалма, автор этого псалма обращается: если ты хочешь быть счастливым, счастливой в этом браке, церковь, если ты хочешь быть счастливой в этом браке, ты должна забыть себя, ты должна забыть дом отца твоего, ты должна забыть. Никто больше, если ты отдалась вот этому человеку, да, всю свою жизнь посвятила, никто больше не имеет права влиять на твою жизнь. Никто не имеет права вмешиваться, поэтому до тех пор, пока ты не забудешь. Не просто отца забыть, понимаете? Речь не идет о том, чтобы родителей забыть, выбросить их из головы. Вы же понимаете, да, о чем идет речь? О том, что ты сегодня уже принадлежишь другому. Вот до свадьбы ты принадлежала отцу своему. Отец имел полное право указывать тебе, как тебе жить, во сколько тебе вставать и во сколько тебе ложиться, что тебе читать и куда тебе смотреть, с кем тебе дружить и с кем не дружить. Отец до свадьбы имеет полное право, потому что ты его дитё, из его чресел вышедшее дитё. Но как только ты становишься женой, отец может тебе только рекомендовать. Повелевать и указывать он уже не может. Он может только рекомендовать. Он только может советовать. Он может только направлять. А не могла бы ты? А может быть ты вот так? Почему? Потому что в твоей жизни появляется тот, кто здесь назван как кто? Он Господь твой. Он Господь твой. Он теперь повелевает. Он теперь говорит. Его слово теперь главное. В нашей жизни иногда по-другому. Слово жены главное. Это неправильно. Это неверно. Так не должно быть. Вот. Мужчина должен понимать, что его слово всегда должно было бы быть последним, но он великодушно может его предоставить жене. Понимаете? Он может подарить. Это не должно быть так. Он может это великодушно подарить, но, ну, хорошо, пусть будет по-твоему. Понимаете? Не жена мужу дарит эту возможность, а муж жене. Вот. Поэтому вот этот псалом весь, да, он дает нам понять, что счастье с небом, доброе, красивое, правильное, крепкая семья зависит от этого принципа, когда ты всецело принадлежишь своему Господу. Когда ты ни в коем случае ни с кем его не делишь, и когда ты сама не делишься собой по отношению к нему. Вы знаете, как это называется, да? Прелюбодеяние. Вот почему в строках Нового Завета очень часто срываются вот такие слова, прям с обидой, с горечью. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Понимаете? Прелюбодеи и прелюбодейцы. Почему так называются некоторые христиане? А я вам хочу сказать, потому что они в супружеские отношения с Богом вошли, но имеют отношения еще на стороне. Они живут для себя, не думая о своей семье с Господом. Они живут себе в удовольствие, в отрыве от принципов семьи. Они живут в отрыве от принципов неба. Муж видит и знает, где она. Она, образно, это я, вы и так далее. Муж хорошо знает, где. Но от этого ничего не меняется, а отношения разрушаются, и семья разрушается. Вот поэтому я вам, мои милые друзья, и говорю, что в конце времени, когда вот эти события начнут усложняться, когда начнет возникать действительно серьезная опасность, где нужно будет четко и ясно выбирать, ты с кем? Ты с кем? Да? Вот здесь будет четко и ясно видно, кто работал над своими отношениями в семье Божьей, а кто жил для народа своего и для дома отца своего, образно говоря. То есть, будучи приверженцем всех тех ценностей, которые он получил у себя дома. Дома – это вот в этом мире. Да? Это в этом мире, откуда Иисус Христос нас вывел, как свою церковь. Да? Дом – это вот этот мир. Поэтому последние события, они будут очень хорошо показывать нам, кто есть кто на самом деле. В прошлую субботу в одной церкви вдруг, внезапно, сейчас готовится такая серьезная петиция на этот счет со стороны нашей церкви. Во время богослужения вошли подполковники, полковники, камеры, женщины какие-то, стали людей снимать, переписывать. Да такого в жизни не было. Вот. Сорвали богослужение в городе Электросталь. Да, начали оправдываться как-то. А как оправдываться? Вы сорвали богослужение, вы пришли, людей напугали всех. Вы почему ее на камеру снимаете? Какое имеете право? А вот у нас, мол, это документ туда-сюда. То есть вы будьте готовы к этому, что такое может быть и у нас. Не переживайте, не пугайтесь. Вот. Вот. Зашли и начали вот делать вот такие вещи. И я уже разговариваю потом с одним человеком. Он говорит, ты знаешь, как сразу было видно одну категорию членов церкви и другую категорию членов церкви. Сразу. Какой страх и трепет появился у одних. Ой, меня увидели, меня это. Какое достоинство было на лице других. Ну и что? Ну снимайте меня, пожалуйста, да. Да, я адвентист седьмого дня. Да. Я член Церкви Божией. Кто кто что имеет против. Это мой выбор. Я стал, ясно, на сём стою, как Мартин Лютер, да, перед сеймом говорил, на сём стою. Все были, вся церковь была против него. Еретик, сожгем тебя, убьем тебя. Он говорит, на сём стою, все. 95 тезисов повесил. Вот, во что я верю, вот на сём стою. И на Библию показываю. Понимаете? И другая категория людей, которые сразу, опасность, опасность. Эта история была очень давно, даже не знаю, в каком городе она произошла. Но это реальная история. Было военное положение в городе, и боевики вот так ходили, все. И вдруг во время богослужения входит несколько человек с автоматами в церковь. Представляете? И вот так заходит, и, знаете, автоматы не на плече, а вот так держат. Дулами вперед. Да. И один из них главный говорит: минута времени вам, минута, церкви говорит. В церкви сидит человек, наверное, 60-70. Ну вот как наша церковь примерно такая. Минута времени вам. Кто уйдет, вы будете свободны. Кто останется, мы с ними разберемся. Минута времени вам. Ну и определенная группа людей так тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Проповедник стоит за кафедрой во время проповеди. Он встал вот так за кафедрой и стоит. И видит, как члены церкви уходят. Уходят. В зале остается 7 или 8 человек. Эти люди сидят и смотрят на этих людей с автоматами. Эти люди с автоматами снимают автоматы с плечей, к стене кладут. К стене, так облокачивают, садятся на скамейки и пастору говорят: продолжайте, пожалуйста. Как вам? Пожалуйста, продолжайте. Ничего больше не сказали. Послушали проповедь, взяли автоматы и ушли. О, как Господь может нас проверить. Очень сильно, очень жестко. Вы почитайте Ветхий Завет. Какие меры были у Господа, чтобы вычленить вот этих людей, которые действительно были его рабами, да, которые были его приверженцами. Вот чему учит этот псалом. Понимаете, друзья, вот сейчас время такое, да, может быть, со временем будет что-то лучше, но общий вектор идет к концу. Вы должны это понимать. И вы не должны отчаиваться, понимая, если вы в хороших семейных отношениях с Господом своим, уверяю вас, вас ждет счастье и радость. Если же вы еще помните дом отца своего и народ свой, милые мои друзья, вы будете в конце концов очень сильно разочарованы. Но я молюсь о каждом из вас, чтобы ни одного из вас не осталось в числе людей, которые вот так тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк из церкви поубежали перед автоматами, да? Тюк-тюк-тюк-тюк, и все. Я молюсь о каждом из вас, чтобы вы были крепкими, мощными, сильными христианами, любили свою церковь, любили своего Господа, и чтобы мы с вами еще на благо спасения людей еще много потрудились. Аминь. Помолимся. Благодарность Тебе, великая Господи, за Твою любовь и милость к нам. Прости нас, что мы иногда бываем трусливы. Прости нас, что мы иногда не видим Тебя таким сильным и мощным защитником нашим, что будущее наше кажется каким-то мрачным. Боже, мы видим, что не будет легко нам, простым людям, в этой жизни никогда. Но мы знаем о том, какое великое и славное царство Ты приготовил для всех тех, кто пройдет эти трудности и окажется достойным, окажется победителем, окажется достойным Тебя. Прости, Господи, наши грехи. Во имя Иисуса Христа сплоти нас всех, особенно в то время, когда в этом мире начинается ажиотаж, проблемы, люди издыхают от страха перед надвигающимися бедствиями. Прошу Тебя, укрепи нас и дай нам этот позитив с улыбкой взирать в будущее и надеяться на Твое скорое второе пришествие. Аминь.